Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Мы находимся в золотой кладовой Государственного исторического музея. Здесь, из этих залов, мы начинаем рассказ о прекрасных памятниках церковного искусства.
Я автор выставки «Золото, металл богов и царь металлов». И вот именно на этой выставке представлены наиболее ценные, наиболее яркие, наиболее говорящие нам, нашему сердцу, нашей памяти, вообще нашей душе, предметы церковного искусства. Надо сказать, что лучшее, что было сделано в русском ювелирном искусстве до 18 века, до Петровского времени, это было церковное искусство, в церковном искусстве. Так было обусловлено историей, так у нас получилось. И должна сказать, что здесь были собраны памятники тогда, в 7-м году, когда мы делали эту выставку. Здесь были собраны самые лучшие предметы, которые хранились. Не только в отделе драгоценных металлов, которым я руковожу, но и в отделе нумизматики. Большой вклад они сделали для этой выставки. Это было любопытно. Отдел дерева, отдел керамики и стекла. Но для этой выставки, для нашей темы, самое главное – это отдел драгоценных металлов, вот в котором я работаю много лет. Надо сказать, что было очень трудно отобрать из 27 тысяч единиц хранения, которые у нас в нашем отделе находятся, вот те несколько сотен, которые представлены на выставке. Мы постарались это сделать, уж как получилось вам решать. Но мы, надеюсь, все-таки сделали все профессионально и интересно. Надо сказать, что здесь представлены вещи, которые имеют за своими плечами и значительную историю, которые связаны с интересными людьми, с интересными историями, это тоже очень важно, которые много нам могут повествовать. Но надо слышать, и надо слушать, и надо читать книжки, и тогда все будет замечательно. В этой витрине находится удивительный памятник, очень дорогой, драгоценный, говорящий памятник – это напрестольный крест. Напрестольный крест, который был вложен в память Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I. Она умерла в 1694 году, и вот такой крест был вложен по этому случаю. Крест сделан из золота, украшен драгоценными камнями. Тут и рубины, тут и изумруды, тут и всевозможные другие, тут эмали, тут жемчуг. И очень хорошо сделанная надпись, которая рассказывает нам о том, кому, по какому случаю и в связи с чем была сделана эта вещь и куда она была вложена. Мы узнаем из этой надписи, что крест был вложен в девичий монастырь Успения Пресвятой Богородицы в Александровой Слободе. Вот именно там, собственно, и находился этот крест довольно длительное время. Рядом стоит замечательный потир, чаша для причастия. Ну, если внимательно присмотреться к этой чаше, то видно, что вот стояны и основание чаши одного оттенка золота, а сама чаша другого оттенка. Это потому происходит, что сама чаша целиком сделана из золота. А вот стоян, то есть вот эта вот часть средняя, и основание в виде опрокинутой неглубокой чаши, они сделаны из серебра позолоченного. Эта вещь была вкладная, она тоже связана с царским семейством. Это вклад в девичий монастырь Успения Пресвятой Богородицы в Александровой Слободе, и как и крест. Царевна Марфа, это вклад был царевны Марфы, в иночестве ее звали Маргарита. Она была вот сестрой Петра I по отцу. Она была пострижена в монахини по приказу Петра I после Стрелецкого бунта. Она была близка к царевне Софье, ко всем этим политическим событиям, и Петр отправил ее подальше, в монастырь. А вот эти интересные вещи рассказывают нам о самых разных, так сказать, историях. Ну, с одной стороны, Здесь вот стоит кадила конца 17 века. Кадила была сделана людьми, которые были знакомы с западноевропейским, а точнее с балканским ювелирным искусством. У нас было много выходцев с Балкан. Они спасались от турецкого османского ига, уходили, приезжали сюда, оставались тут, принимались, что характерно, русским царем, назначались на какие-то ответственные должности, им создавались приемлемые условия жизни, и они создавали вот такие интересные работы. Вот, и знакомили русских людей с красотой балканских стран. Рядом находится Потир. Потир он интересен, он необычен, 18 век. Все особенности этого периода как раз связаны с этим Потиром. А вот это совсем интересная вещь под цифрой 1. Это Солонка. Это Солонка, переделанная в Ладаницу во времена правления Александра I. У нас есть такие Солонки, только они венчаются не крестом, а двуглавым орлом, государственным гербом. И в них на столах стояла соль. А можно было снять двуглавого орла, поставить крест, и получается Ладаница, которая использовалась в церковном быту. Это была традиция, иначе, может быть, их было слишком много, может быть, форма очень нравилась, может быть, это все было очень интересно. Вы знаете, типичный прекрасный ампир. Вот ампир, как он есть. Это самый-самый конец вот, 18 и начало 19 века. Классицизм. И вот это уже переход в ампир. Листья аканта, которые здесь есть, двуглавый орел, прямоугольная форма основания. В общем, все говорит о том, что это вот ампир настоящий, замечательный. К вопросу о том, как переплетались светские и религиозные элементы в церковном искусстве Русской империи. В 18-19 веках. В дарохранительницах, как правило, сохраняли святые дары, то, что ты сказать. Осталось по каким-то причинам. Не прошло все во время богослужения. Что-то осталось. И вот все это убиралось в дарохранительницу, и все это хранилось в алтаре. И если возникала необходимость в хлебе для причастия, то священник брал дароносицу особой формы, серебряную, как правило, коробку с изображением Спаса на крышке, брал миниатюрный потир, брал церковное вино, брал церковное масло и шел к тому, кто не мог по каким-то причинам посетить церковь, кто не мог присутствовать при богослужении, но который просил, хотел и требовал, и должен был быть причащенным. Ему это все давалось дома, в домашних условиях. В дарохранительнице это хранилось. Тут стоит миниатюрный потир, который тоже находился, собственно, в дарохранительнице в этой. Там же и лжица для причастия находилась. Традиционная была форма дарохранительниц, но она была все-таки связана, конечно, в первую очередь с храмом. И в середине 18 века мы видим очень интересные дарохранительницы, которые приближают нас вот к тем архитектурным формам, которые имели место по-настоящему в городах. Как правило, они украшались, эти дарохранительницы, эмалевыми дробницами. Эмали расписные, нарядные, красивые. Здесь же четыре евангелиста, их изображения. Здесь же и изображение распятого Христа. Здесь и всевозможные пришедшие из гравюры, из книжной графики изображения всевозможных зверей, которые так или иначе были связаны с религиозным искусством. Здесь фактически использованы все ювелирные техники, которые имели место вот как раз в середине 18 века. Вот все ювелирные техники. Здесь и литье. Литые фигуры. Здесь и резьба всевозможные, здесь и пропиловка, здесь и всякие ажуры. То есть самое разное. Золочение очень сложно. И эмаль. Эмаль, которая использовалась очень активно в русском искусстве. 17 век считается веком эмали. Это 17 век и начало 18 века. Очень яркой, пестрой, украшающей жизнь. Это было очень важно. Наша жизнь с обилием снега, мороза, холода, с суровым небом серым, она требовала радости, она требовала красоты и пестроты, красок. И вот всюду это можно было получить, в том числе даже и в церкви.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в зал из золотой кладовой Государственного исторического музея. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.